Из Риги отошло кораблей с товарами 235. Пошлин с них сошло 125 510 ефимков, кроме порции городской. В 1724 году к Петербургу пришло кораблей уже 240, к Нарве 115, к Риге 303, к Ревелю 62, к Выборгу 28. В сентябре 1723 года велено было печатать прейскуранты иностранным товарам в знатнейших торговых городах Европы, дабы знали, где что дешево или дорого. И в заграничные порты являлись русские корабли. Так в мае 1722 года Бестужев писал из Стокгольма, что туда прибыл русский корабль из Петербурга, принадлежащий Барсукову. Бестужев доносил также, что в то же время приехали из Ревеля и Або русские купцы с мелочью, привезли немного полотна, ложки деревянные, орехи каленые, продают на санях и некоторые на улице кашу варят. У моста, где корабли пристают. Узнавший об этом, Бестужев запретил им продавать орехи и ложки, и чтобы впредь с такой безделицей в Стокгольм не ездили, и кашу на улице не варили, а наняли бы себе дом и там свою нужду справляли. Один крестьянин князя Черкасского приехал в Стокгольм с огромной бородой и привез также незначительный товар. Бестужев пишет, что шведы насмехаются над этим крестьянином. В другом донесении Бестужев писал: «Русские купцы никакого послушания не оказывают, беспрестанно пьяные бронятся и дерутся между собою, отчего немалое бесчестие русскому народу. И хотя я, Вашего Величества, указ им и объявлял, чтобы они смирно жили и чистенько себя в платье содержали, но они не только себя в платье чисто не содержат, но некоторые из них ходят в старом русском платье без галстука, также некоторые и с бородами по улицам бродят. На Западе только смеялись, но в разбойничьем Крыму было хуже». Неплюев писал из Константинополя в 1724 году: «Не только полезно, но и нужно в настоящий союзный договор внести, чтобы были русские консулы в Шимахе и в крымских городах, Хотине, Бендере и Перекопе. Может быть, при дворе Вашего Величества всего еще неизвестно, как в Крыму подданные ваши страдают в мирное время, как я тому был самовидец. Многие купцы обижены, ограблены и в тюрьмах засажены, и со всех с них берут горач вопреки договору, а консулы могли бы купцов и всяких приезжих охранять. Мы видели, как основателя Петербурга и купцов русских и иностранных занимал вопрос о направлении движения товаров к Балтийскому и Белому морям. В 1721 году было постановлено к Архангельску возить товары из тех областей, которые прилегли к Двинской системе без переволоков землею, причем пенька вся должна обращаться в Петербург. Для Риги товары грузятся на реках Каспле, Двине и Торопе. В Нарву возят товары одни псковичи. Работы по Ладожскому каналу шли успешно, благодаря тому, что ими распоряжался знаменитый генерал Миних, которого, как мы видели, рекомендовал князь Долгорукий из Варшавы. Петр был очень доволен Минихом и мечтал, как поедет водой из Петербурга и сойдет на берег в Москве, в Головинском саду на Яузе. Но не все находившиеся вместе с Минихом при работах были довольны им. Крутой и вспыльчивый нрав его давал себя чувствовать. Так майор Алябьев, находившийся при канальной Ладожской канцелярии, писал в 1723 году Меньшикову: «Вашей светлости всепокорно доношу, как в бытность в селе Назье господин генерал-лейтенант Миних тряс меня дважды за ворот и называл меня при многих свидетелях дердевелем и шельмою и бронил М. по-русски. Но если торговля должна была усиливаться вследствие приобретения морских берегов и забот правительства, очень хорошо понимавшего важное значение ее, то старый порядок вещей, которого никакое правительство сломить было не в состоянии, противопоставлял страшные препятствия желанному усилению торговли. Продолжение многих веков служилое сословие привыкло непосредственно кормиться на счет промышленного народа населения. В государстве земледельческом горожане-промышленники не могли приобрести важного значения – составить аристократию движимого имущества, денежную аристократию, не привыкли к самостоятельному значению, самостоятельной деятельности, к самоуправлению. Самоуправление, данное Петром, застало врасплох, и посадские люди вели себя в этом отношении очень неряшливо. Исправление обязанностей самоуправления казалось лишнюю тягостью. Богатые теснили бедных и заставляли их жалеть о воеводах, а между тем старинные отношения мужей к мужикам, вследствие чего служилый человек презрительно относился к промышленному человеку и позволял себе на его счет всякого рода насилие, эти старинные отношения давали себя беспрестанно чувствовать, причем самоуправление, данное промышленному сословию, усиливало нерасположение к нему в людях, у которых вырывали из рук богатую добычу. Приведем несколько примеров тому. Главный магистрат представил длинный список купецких людей, которые были захвачены разными ведомствами и судебными местами. И несмотря на промемории главного магистрата, ни сами они, ни дела их не были пересланы в это учреждение, и некоторые из них умерли в жестоком заключении. Бургомистры и ратманы московского магистрата писали в главный магистрат, что ратманы от купечества в заседание не ходят, а им одним всяких дел отправлять невозможно. Костромские ратманы доносили в главный магистрат. В 719 году, после пожарного времени, Костромская ратуша построена из купеческих мирских доходов, и ту ратушу отнял без указу самовольно бывший костромской воевода Стрешнев, а теперь в ней при делах полковник и воевода Грибоедов. За таким утеснением взят был вместо податей у оскуделого посадского человека под ратушу двор, и тот двор в 722 году отнят подполковника Татаринова на квартиру, и теперь в нем стоит без отводу самовольно асессор Радилов. И за таким отнятием ратуши деваться им с делами негде. По нужде взята в наем Николаевской пустыни, что на Бабайках, монастырская келья, самая малая и утесненная для того, что иных посадских дворов в близости нет, и оттого утеснения сборов сбирать негде. Также и в делах немалая остановка. По одному делу велено было послать в Зарайск из коломенского магистрата одного бурмистра, но коломенский магистрат донес. Этому бурмистру в Зарайске быть невозможно, потому что в Коломне, в магистрате, у отправления многих дел один бурмистр, а другого бурмистра Ушакова, едучи мимо Коломны в Нижний Новгород, генерал Салтыков бил смертным боем, и оттого не только в Зарайск, но и в коломенский магистрат ходит с великою нуждою временем. А с другим бурмистром такой случай. Обер-офицер Волков, которому велено быть при персидском после, прислал в магистрат драгун, и бурмистра Тихона Бочарникова привели к нему, Волкову, с ругательствами. И велел Волков драгунам, поваля бурмистра, держать за волосы и за руки и бил тростью, а драгунам велел бить палками и топтунами и эфесами, потом плетьми смертно, и от того бою лежит Бочарников при смерти. По приказу того же Волкова драгуны били палками ратмана Дьякова, также били городового старосту, и за отлучку этих битых в Коломне по указам всяких дел отправлять не могут. Да в 716 году воинские люди убили из ружья Евдокима Иванова, а кружечного сбора бурмистра били так, что он умер. В 718 году драгуны застрелили из фузии гостиной сотни Григория Логинова в его доме. Из псковского магистрата в главный прислан был длинный список обид посадским людям. Что же было делать промышленным людям, чтобы избежать таких притеснений, такого бесчестия? В старину они закладывались за сильных людей, которые и обороняли их от своей братьи. Но в XVII веке против закладничества были приняты строгие меры. Трудно стало закладываться за частных людей, стали закладываться за особ царского дома. Мы видели, как разбогатевшие ямщики записались в сенные истопники в комнате царевны Натальи Алексеевны. Когда в Сенате в 1722 году было окончательно решено беломестцам лавок за собою, а купцам деревень иметь не надлежит, и главный магистрат распорядился исполнением этого решения, то служители двора герцогини Мекленбургской Екатерины Ивановны подали ей просьбу. В прошедших годах имели мы в торгу свободное время и торговали невозбранно, только с этого промысла платили в окладную палату положенного с нас на год по 25 рублей, по носовую плату по 2 рубля. Слободу давали мы посадским людям в подмогу по 10 рублей. Настоящие пошлинные деньги также платили. В нынешнем 724 году прислан указ из главного магистрата во все ряды. Велено беломестцев описать, лавки их запечатать и торговать запретить, дабы беломестцы записывались в слободы в равенство с купечеством. А нам записываться в слободу невозможно, потому что отцы наши служили при дворах государевых, и мы ныне служим при доме вашего высочества. Просим, чтобы нам поведено было содержаться в прежнем состоянии торгов наших. Промышленники небогатые дорожили местами придворных служителей при малых дворах, чтобы безобиднее и выгоднее торговать. Промышленники богатейшие стремились занять важные места при большом дворе, чтобы избавиться от необеспеченного положения. В начале 1722 года именитому человеку Александру Строганову объявлено в Сенате, что он пожалован в бароны. В 1724 году Мария Строганова с детьми Александром и Николаем били челом. «Пожалованы мы презрением ныне сына моего, меньшого Сергея, в комнату государыни-цесаревны, а я, раба ваша, несведомо, каким порядком себя между другими вести». Также и сыновья мои чину никакого себе не имеют. А указом вашего величества всему гражданству определены различные чины и места по своим рангам, чтоб всяк между собою свое достоинство ведал. Просим, дабы я пожалована была местом, а дети мои чинами ради приходящего всенародного торжества коронования императрицы. К примеру Строгановых последовал богатый купеческий сын Алексей Гурьев и подал просьбу императрице Екатерине. «Отец мой из купечества, из гостиной сотни определен и был в Санкт-Петербурге инспектором и умер в 1714 году. Я остался без всякого определения и был под протекцию царицы Прасковьи Федоровны, а после ее кончины немалые мне чинятся обиды и нападки от многих людей». А в купечестве я нигде никакими делами не обязан, и торгов, как прежде, не имел, так и ныне никаких не имею. Прошу вашего величества высокой милости, дабы для всемирной радости, коронации Екатерины, поведено было мне быть при доме вашего величества и жить в Москве, и о том дать мне ваш государев указ за службы отца моего, и для усердного родения и учиненной вашему величеству прибыли, что родственники мои построили своими деньгами город каменный на реке Яйке, и для рыбной ловли Учук, который и ныне зовется нашим прозванием Гурьев городок, и стал в 289 942 рубля. И от того города собирается прибыли в вашу казну по нескольку тысяч рублей. Трудно было противостоять искушению выйти из промышленного сословия после того, что случилось с купцом Богомоловым, по рассказу зятя его Ивана Воинова. Тесть мой, гостиной сотни Алексей Васильевич Богомолов, был в Москве знатный и богатый человек. Имел у себя каменья драгоценного, алмазных вещей, жемчугу, золотой и серебряной посуды, червонцев и талеров и денег многочисленную казну. Из высоких господ также именитый человек Строганов – гости, гостиной сотни, чернослободцы, иноземцы и греки, купецкие люди и всяких чинов брали у него взаймы денег. А двор его в Москве был, в Белом городе, подле Вознесейского, Варсануфьевского девичьего монастыря. Палатного строения много и ограда каменная, а ценой тот двор стоит 5000 и больше. И был тесть мой вхож в дом блаженной памяти князю Борису Алексеевичу Голицыну, потому что он, князь, всякие дорогие вещи у него покупал, и по той его познати, знакомству, приезжал в дом к тестю моему, сын князя Бориса Алексеевича, князь Сергей Борисович, будто ради посещения. И, усмотря тестя моего древности, одиночества, жены, детей и родственников кроме меня нет, приказал людям своим сослать всех людей, которые жили у тестя моего в доме при нем, а вместо них поставил к тестю моему в дом своих людей, человек с 10, будто для оберегания, и чтоб постою не было. И приказал людям своим тестя моего со двора никуда не пускать, та же и к нему не пускать, ни меня и никого. Когда тесть мой просится слезно к церкви Божьей сходить, и тогда за ним люди княжьи ходили, одного его не пускали. И про то известно в Арсенофьевского монастыря священникам с причетниками, игуменье с сестрами, тутошним соседям и той церкви прихожанам. В 713 году князь Сергей Борисович побрал тесте моего пожитки и другие вещи, и весь скап его к себе взял, также всякие крепости на должников и на закладные дворы и лавки. С пожитками тесте моего забрал вместе и мои, которые стояли у тесте. И от того разорения пришел я в бесконечную скудость, одолжал и скитаюсь с женой и детьми по чужим дворам, а тестя моего отослал князь с людьми своими неволю в Богоявленский монастырь. Тесть мой тут плакался, потому что князь отлучил его от дому и от пожитков и от обещанного ему кладбища Варсонофьевского монастыря, где он приказывал тело свое похоронить, потому что в том монастыре тесть мой построил церковь, и ныне та гробница есть». И с той печали тесть мой в Богоявленском монастыре и умер бельцом, и погребен там. Фабричная промышленность усиливалась, но не так, как бы хотелось Петру, который в указе 1723 года так объяснял причины неуспеха. Или некрепко смотрят и исполняют указы, или охотников мало. Также фабриканты разоряются от привозимых из-за границы товаров. Например, один мужик открыл краску «Бакан». Я велел испробовать ее живописцам, а те сказали, что она уступит одной венецианской, а с немецкой равна, а иной и лучше. Наделали ее много. И никто не покупает за множеством привезенной из-за границы. Жалуются и другие фабриканты, и за этим надобно крепко смотреть и сноситься с коммерцколлегию, а если она не будет смотреть, то сенату протестовать и нам объявить, ибо фабрикам нашим прочие народы сильно завидуют, и всеми способами стараются их уничтожить подкупами, как много опытов было. Что мало охотников, и то правда, понеже наш народ, яко дети, не учения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не преневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что явно из всех нынешних дел. Не все ль неволею сделано? И уже за многое благодарение слышится, отчего уже плод произошел. Так и в мануфактурных делах, не предложением одним, как то чинится там, где уже и обыкло, а не так, как ныне делается. Заведя да не основав, оставят, как недавно, Коломинковый завод за одной машиной совершенства своего достигнуть не может делать. Но и принуждать, и вспомогать наставлением, машинами, всякими способами, и яко добрым экономом быть, принуждением отчасти, например, предлагается. Где валяют полсти тонкие, там принудить шляпы делать, дать мастеров, как чтоб невольно было ему ползти и продавать, ежели положенной части шляп при том не будет –